Праздником, дорогие братья и сестры. Вот вновь Церковь Святая обращается к нам в преддверии Рождества Христова. Да, праздника этого осталось совсем немного нам. Снова предлагает нам, или точнее сказать, наверное, взывает к нам в очередной раз через евангельский отрывок, через притчу, которую рассказывает Господь, нам рассказывает, взывает к нам через церковь свою. Притчу о званых на брачный пир. Вы знаете, я не знаю, как могу только предполагать у других священников. У меня так вот какое-то недоумение некоторое. Что еще можно по этому поводу сказать? Уже столько раз нам этот призыв звучал для нас. А мы все не откликаемся или скажем, да-да, иду, как тот сын, и сами не идем. Опять-таки из одной из притч, которую Господь рассказывает для нас. Господь призывает нас, родился и призывает нас на брачный пир жизни на самом деле. Да, это, конечно, и литургия, да, это причастие, но все это ступеньки. Все это средство для того, чтобы достигнуть главного того пира, ради которого, собственно говоря, Господь нас и сотворил, и призвал в эту жизнь. Для жизни нас сотворил, для жизни настоящей, не просто пребывание здесь в теле и получение каких-то мимолетных удовольствий, тех или иных. Не для того, чтобы мы свои сиюминутные какие-то мелкие хотения удовлетворяли, как бы они ни были крупны, как нам кажется, если мы даже хотим, может, каких-то там миллиардов или земного владычества, завод пароходов, там, газетках, там, стихах, да, говорится, все это мелочи по сравнению с тем, что для нас приготовил Господь и к чему Он нас призвал, и вновь призывает, и призывает, и призывает. Вновь Он рассказывает нам про то, как из тех, кто был призван на этот пир, одни сказали: ты, конечно, извиняй, вот, но тут я поле недавно купил, село, как по-славянски говорится, и поэтому мне надо на нем поработать. Но у нас разве не так? И даже если это, хотя с этими полями, как в свое время патриарх Алексей II сказал: картошка — враг православия еще в 90-е годы. Ну, а у нас ведь найдется масса аргументов. Ну а как же, особенно в 90-е голодные годы, как же прожить без своих полей? Ну как жили наши предки-крестьяне, которых и назвали так по-русски крестьяне, потому что христиане переделали. Как они-то жили? Они работали на полях, конечно. Тот скажет: ну, у нас-то другие виды работы, еще приходится, кроме того, и землю возделывать. Но вот я вспомню слова Господа и вот так думаю: а кому мы больше верим? Своим привычным представлениям? Себе самому? Своим расчетам? Своему видению? Или мы верим все-таки Господу, который говорит: кто ищет, тот находит, кто стучится, тому бывает отворено. И если искать, вот очень часто приходится сталкиваться и разбирать эти ситуации на исповеди с людьми. Говорит человек: каюсь, вот я в том, что-то пропускал богослужение, не читал там Евангелие регулярно, молитвенное правило пропускал. Ему говоришь: ну как же так? Он говорит: ну я на самом деле не могу, у меня нет возможности, у меня очень большая занятость. Поэтому, ну а как же ты говоришь «каюсь»? Ведь «каюсь» — это значит не то, что я назвал на исповеди, вновь и вновь об этом приходится говорить. Я назвал на исповеди, и мне кто-то там выморал где-то из какой-то книги, хотя некоторые святые отцы так образно и говорят, но нельзя это воспринимать буквально. Где-то кто-то снял с меня какую-то ответственность. И теперь, свободно и спокойно вздохнув, можно идти до следующей исповеди, ну и опять же существовать так же, как существовал, по тем же принципам, ничего не меняя. Ну а потом снова главное успеть вовремя назвать, что ответственность снята, сняли, ну, нужную кнопочку нажать, чтобы ответственность с меня снялась. Не снимется. Потому что в таком смысле этой ответственности нету. Нет ее. Никто с нас не спросит, и об этом тоже образно говорят святые отцы. Просто все, что мы делаем, или все, что мы не делаем, хотя должны были бы делать, все, что мы говорим и даже думаем, все это формирует нас как личность, наши привычки, наши отношения. И вот, исходя из этого отношения, и выбор наш будет сделан, в конце концов, в ту или иную сторону. Если мы не научились Бога на первое место ставить, свои отношения с Ним на первое место ставить, давайте не будем сами себя обманывать. Мы не сможем его выбрать потом. Мне приходилось сталкиваться с тем, когда вот люди приходят, делают первые шаги в церкви, как говорят, воцерковляются. И когда удается до их понимания довести, что никто не будет бухгалтерский учет твоим добрым и каким-то ошибочным делам подводить, и потом тебя на ручках выносить в Царство Небесное, если у тебя вроде как много добрых дел, а плохого, да я ничего никому вроде как и не делал. Не будет такого. Когда удается до людей, до их понимания это довести, то мне приходилось видеть, как люди просто в ужас впадают. А есть от чего, на самом деле. Нам самим придется выбирать. Если мы каждый день выбираем все время не Бога, не отношения свои с Ним, все время отодвигая, потому что у нас есть более важные дела, более, как мы думаем, насущные. Давайте не будем себя обманывать. Давайте-ка вот тоже, вот не лишнее было бы каждому из нас в этот ужас пасть, схватиться за голову, спохватиться, засучить рукава и, наконец, начать над собой работать и отодвигать свои поля. Кто ищет, тот находит. И если искать эти-то варианты, да, бывает, это действительно очень трудно. Но если искать, особенно если с Божьей помощью искать, этой Божьей помощи искать, то она будет находиться. И будут, как казалось бы, из безвыходных ситуаций находиться выходы. Уже с Богом, как говорят наши предки, хоть за море. Это без Него, без Бога, не до порога. И у нас, конечно, и там несколько пар валов, нам не до того. Кто-то женился недавно, и тоже не до того. Дети, пеленки, и опять-таки не до того. И мы, даже имея порой опыт, практический опыт, свой личный, не просто где-то прочитали, что с Богом-то все успешнее получается. Тем не менее, опять-таки, в первую очередь, надежды возлагая на себя, хотя если даже с обычной мирской, светской, не церковной стороны посмотреть на это, насколько это глупо. Ведь ни один хотя бы стремящийся к здравомыслию человек не будет никогда безоглядно, без проверки полагаться на того, кто его ни раз, ни два подводил. Это же просто глупо, действительно. Но мы каждый сами себя подводим, то и дело. Поэтому на кого надежду возлагать? Ну не на себя, проклять всех надеющихся, на человека сказано в Священном Писании. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. На Бога возлагать надо надежду саму, изо всех сил надо стараться делать то, что мы можем. И вот покаяние, о котором только что недавно говорили, буквально несколько, пару минут назад, ведь это не тогда, когда назвал на исповеди, а когда ты понял свою ошибку. В чем твоя ошибка? Когда уже не будет никаких попыток себя оправдывать, что вот у меня большая занятость, вот мне некогда, вот я устаю, там еще что-то. Я понял, что я ошибался. Радостно увидел, что вот ошибка, которую можно исправить. Кстати, почему радостно увидел ошибку? Потому что грехи свои видеть, это выше, чем ангелы видеть. Потому что видение своей болезни, знание своей болезни. Кстати, у нас очень часто бывает, у нас немало врачей и прихожан, наверное, тоже подтвердят, что встречается такое неразумное отношение, что человек не желает знать своих диагнозов, да лучше знать, тогда подлечиться хоть как-то можно. Лучше знать свои ошибки, лучше знать свои грехи, тогда есть возможность хоть как-то себя исправлять, знаешь, над чем работать. Вот когда я вижу свою ошибку, это первый шаг к покаянию. Когда я принимаю решение, заставляю себя принять решение, не еще оправдать, заставляю себя принять решение от этой ошибки отказаться и в следующий раз ее не допускать. Вот это следующий шаг к покаянию. когда заставил себя за шиворот принять решение. Ведь как мне хочется иногда, ну я потом, ну в следующий раз. Ну да, грех, конечно, Господи, ну потерпи на мне, ну вот я потом когда-нибудь возьму за себя. Нет, сейчас, если ты видишь грех, раз он тебе показан, видишь, что я ошибся, возьми за себя, заставь себя принять решение. Ну и потом, конечно, необходимо продумать методику, как с этим грехом, с этой ошибкой бороться. Как вновь ее не допускать. Ведь вот часто спрашиваю на исповеди, повторяется одно и то же, раз за разом. Ты вот написал, ты знаешь, как ты будешь с этим бороться? Продумал методику? Какие шаги ты это предпримешь? Нет. Чаще всего звучит ответ. А как? Я не знаю. Но если ты не знаешь, во-первых, даже не пытался думать чаще всего. Во-вторых, ну подумал, покрутил в голове. Ну, дальше-то что приходит на ум, если так, по-христиански смотреть? Ну так ты помолись, Господи, я не знаю, как мне мой грех победить, подскажи мне, помоги мне понять, как часто, сколько часто, давайте зададим себе вопрос. Мы с такого рода молитвой, не просто вычитывая правила, само слово даже вычитывая правила, а вот с такого рода молитвами обращаемся к Богу, с просьбами такими, Господи, помоги мне увидеть, как мне победить мой грех, я не знаю сам. И вот когда мы признаем свою немощь, как Господь говорит, сила моя в немощи совершается, вот тогда через нас сила Божия начинает действовать. Ну а если ты так и не можешь сообразить, но ведь сказано так же, благо тому, кто советуется, спасение во многом совете. И этого совета надо искать у святых отцов, прежде всего. Ну и в конце концов у людей более опытных спросить. Вот что-то я не знаю, как мне вот с этим грехом справляться. Вот я могу сказать, что за почти 25 лет, ну считайте, за 25 лет моего священства, я могу, наверное, пересчитать по пальцам двух рук. Хватит, наверное. Чтобы ко мне подходили с таким вопросом. Батюшка, у меня вот такой грех, я что-то не могу никак понять. Вот технологически, как, по какой методике мне с ним справляться? Были такие, к счастью, вопросы, но их совсем немного, увы. А когда уже продумана методика, вот тогда мы идем на исповедь не для того, чтобы с нас кто-то чего-то снял. И не для того, чтобы Господь через колено нас исправил, а для того, чтобы попросить и получить у Бога благодатную силу, которая, как сказано в одной из молитв, немощная врачующая и оскудевающая восполняющая. Надеюсь, что понятно это выражение. Нашу немощь врачует и наше оскудение восполняет, наш недостаток сил восполняет, чтобы попросить эту силу, получить. Но потом, затем, вот, когда настоящее это покаяние уже и начинается, когда мы идем, получив эту силу и ее используя, пашем свое поле непаханное, внутреннее, начинаем над собой работать по той методике, с которой определились по совету святых отцов. А сложно это, ведь в этих методиках ничего такого и нету сложного, загадочного. И то, что мы не понимаем, даже читая святых отцов рекомендации, до нас это не доходит, проблема в нас. Не потому, что там сложно, а потому, что у нас все запутано. А там, где Бог, как говорят святые отцы, Бог – сама простота. И, как говорил преподобный Серафим Саровский, там, где просто, там ангелов состо. У Бога действительно все просто, у святых отцов все просто. Просто это не значит легко, конечно же. Это не значит легко, это разные понятия. Просто, то есть не запутанно, не туманно, там блуждать негде. Но труды-то прилагать придется и немалые. Тем более, учитывая нашу немощь, нашу лень, наше нерадение. Все просто. Я вот порой сокрушаюсь насчет того, что никак не понимается, это не укладывается в голове. И говорю, что уже язык себе стер на этот счет. Чтобы мне меньше, скажем, язык стирать, ну, давайте возьмем Авву Дорофея, возьмем святителя Игнатия Брянчанинова и начнем просто читать помаленьку, понемножку. Не для формальности, не для галочки и не для того, чтобы время свое занять. не для того, чтобы некий кайф духовный получить, а для того, чтобы найти конкретные деловые практические рекомендации, как лечить наши болезни. И потом эти рекомендации, чтобы стараться использовать на практике. Вообще просто, я вот сейчас кратенько скажу, хотя я очень многим уже об этом говорил, наверное, придется еще говорить. Вот указывается такая цепочка. Самоукорение, которое не есть саморугание и обзывание, а память о своих слабостях, своих болезнях, своих недостатках. Память для того, чтобы напрягать внимание и вовремя замечать приближающиеся искушения, которые Господь говорит, что им подобает прийти. Для того именно говорит, чтобы мы это помнили и их ждали. Ведь когда мы читаем в молитве Господней, произносим и избавит нас от искушений, и не веди нас в искушение. Имеется в виду, как толкуют святые отцы, не то, чтобы не было искушений. Господь говорит, им подобает прийти. Не проходя через искушение, не станешь искушенным, искусным. Имеется в виду, чтобы не впасть в искушение, не поддаться ему, об этом просит. Надо ждать искушения, надо прогнозировать, надо знать себя, надо знать свои болезни. Хороший больной должен знать свои болезни, знать свои особенности. И должен, уже изучив себя, знать, какие предвестники обострения той или иной болезни бывают, чтобы вовремя успеть профилактически необходимое мероприятие провести. Доктора хихикают некоторые по этому поводу. Ну а что делать? Так ведь оно и есть на самом деле. То есть сначала самоукорение, память о своих диагнозах. Потом, отсюда исходя, напряжение внимания, прогноз, если мы успеваем вовремя заметить приближающиеся искушения, то тогда у нас есть возможность напрячь свое хилое терпение, решимость и перетерпеть. От чего? От напряжения внимания оно будет становиться сильнее, а от напряжения терпения оно будет становиться сильнее. Ну а тогда раз получилось, снова жди, два получилось, снова жди, 50 получилось, снова жди, 100 получилось, еще жди, и так постепенно получилось. Раз, может быть, на 300-й возникает, вырабатывается навык, умение. У нас еще частая ошибка тоже, хочу подсказать всем, может, меньше придется об этом говорить. Практически почти у всех. Вот говорят, вот ну я почему не держишься? Ты столько лет об этом говоришь. Можно уже научиться. Но я прихожу вот после причастия, после исповеди, неделю держусь, а потом опять все заваливается на бок. Почему? Ошибка традиционная. Раз, два, три получилось, и кажется, что зеленая сама пойдет дальше. Не пойдет, чтобы добрый навык выработать. Чтобы по-настоящему чему-то научиться, нужно гораздо больше повторений, чем 3, 4, 5. Недели недостаточно, седмицы. Не нужно иллюзии строить, надо продолжать сохранять внимание и быть начеку. И вот так постепенно вырабатывается смирение, умение преодолевать навык, умение преодолевать свою страсть, ту или иную, умение владеть собой постепенно вырабатывается. А научившись смирению, так получается, у нас весь организм так Богом устроен, почему я говорю организм, не имею в виду только тело, сома. Вообще все, все наше устройство так вот Богом создано, что и душа тоже в том числе, что если превращаем мы какие-то, ограждаем себя от каких-то вредных воздействий, то наш организм начинает восстанавливаться. И регенерация, еще раз повторюсь, работает не только в отношении телесных, но и в отношении душевных тоже. Восстанавливается то, что для нас естественно. А мы, поскольку стоим по образу и подобию Божьему, а Он есть любовь, то для нас она естественна. Вот поэтому вот такая цепочка с этими отцами указывается. Еще раз повторю. Самоукорение, внимание, терпение, смирение, любовь. Ничего сложного и загадочного нет, если понять. Но, безусловно, очень трудно. Но без труда, как наши предки говорили, не вытащишь рыбку из пруда. И Царство Небесное, которое внутри вас, которое необходимо внутри себя выстраивать, восстанавливать кирпичик за кирпичиком, как реставраторы, оно, как говорит Господь, нудится, то есть принуждением себя берется. А если мы себя не принуждаем, то посылает Господь к нам всяческие напоминания через тех или иных людей. Но как же мы не любим, когда нам напоминают об этом, о каких-то элементарных вещах. И даже бывает так, что человеку начинаешь в простом, давно не исповедовался, давно не причащался, капать ему в надежде, что капля за каплей вода и камень точит. Но вот у нас, видать, еще крепче, чем камень сердце наше в этом отношении. Поэтому смотришь, человек перестал ходить и не появляется на глаза. И старается избегать встреч, чтобы в очередной раз не сказали, что ты давно не причащался, давно не исповедовался. Вот и сегодня, кстати, в евангельском чтении, в одном из, читалось именно о том, вот, чтение, которое читается всегда именно в этот день, память святых отцов, приходящее празднование, воскресенье перед Рождеством Христовым, о том, и в апостольском чтении сегодня об этом же читалось тоже, о том, как многих гнали святых, избивали, камнями побивали и так далее и тому подобное. И пророков гнали, не хотели слушать, потому что не хотели просыпаться от своего сна. Как порой человек, привыкший жить во тьме, долго там пребывавший, когда ему включают свет, а Бог есть свет, он зажмуривается и кричит: «Выключите свет! Выключите свет!» А когда его будить пытается, когда нужно действительно вставать, может, даже сам просил, начинает брыкаться и руками, и ногами. Иногда может быть кому-то там будящему и больно прилететь, извините за выражение. Так вот, давайте все-таки лучше сами себя будем от сна пробуждать, не дожидаясь, когда Господь будет вынужден нам попустить те или иные жизненные обстоятельства, которые, опять-таки, могут нас пробудить. Сами себя будем пробуждать, читая Священное Писание святых отцов, сами будем все тормошить, может, образно говоря, спички в глаза вставлять, чтобы они не закрывались, и пытаться, что там говорит, бегом не получится, шагом, ну вот если на себя посмотрю, так тоже, наверное, хотя ползком, хотя по-пластунски, хоть с передышками, по миллиметру хотя бы, не давайте двигаться к жизни, которая призывает нас Господь. А Господь говорит: зачем застану, потому и сужу. Если застанет Он нас за этим ползанием, то, конечно же, это будет не то, что нам это надо, а Ему только этого и нужно, нашего волеизъявления, нашего стремления быть с Ним и быть в жизни, чего я всем нам желаю. С праздником!